ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Мы продолжаем изучать 12-ю главу Бхагавад-гиты, которая называется Бхакти-йога, преданное служение. Сегодня на очереди текст номер 8. Мои вамана атхацва, мои будхи мневешая, нивасиш яси маева, атта уртхам на самшая. Перевод. Сосредоточь свой ум на мне, верховной личности Бога, направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто преданно служит Господу Кришне, непосредственно связан с Верховным Господом, и потому с самого начала находится на трансцендентном уровне. Преданный живет не в материальном мире, он живет в Кришне. Господь и его святое имя не отличны друг от друга, поэтому, когда преданный повторяет мантру Харе Кришна, Кришна и его внутренняя энергия танцуют у него на языке. Когда преданный предлагает Кришне пищу, Кришна сам принимает его подношение, и, вкушая затем остатки этой пищи, преданный постепенно пропитывается Кришной. Тому, кто не занимается преданным служением, никогда не понять, как это происходит, хотя они могут читать об этом в Бхагавад-гите и других ведических писаниях. ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्या ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति स्वापदान्तिकं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्दा Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштая Бхуталичи, Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины, Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Мае вамана адхацва, маи будхим нивешая, нивасиш яси маева, атта уртхам на самшая. Сосредоточь свой ум на мне, верховной личности Бога, направь на меня весь свой разум, так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Итак, 12 глава Бхагавад-гиты, Бхакти-йога, преданное служение. Коротко вспомним контекст. Глава начинается с вопроса Арджуны. А что лучше, поклонение твоей личностной форме или поклонение твоему безличному аспекту, Брахману? Кришна дает однозначный ответ, что поклонение личностной форме и легче, и лучше, и быстрее. И говорит, что те, кто поклоняется моему непроявленному аспекту, они испытывают много беспокойств, труда, вот, но в перспективе они тоже достигают меня. Вот, то есть те, кто любят как бы, приключения, кто любят вот туда-сюда, те, кто любят всякие окольные пути, вот, пожалуйста, значит, попытка медитировать на безличный аспект Верховного Господа. И теперь, когда он провозгласил, что процесс бхакти лучше, он начинает его описывать. То есть вот этот восьмой стих, по сути дела, является вершиной. Вот, то есть у Кришны такая тактика, он всегда ставит сначала самое сложное, самое высокое, а потом говорит, что если ты не можешь, ну, можно что-то другое пониже, 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 спускает планку постепенно. Вот, но общий его подход таков, максималистский, то есть сразу по максимуму. Вот. Но при этом он также понимает, что живые существа имеют свою обусловленность, и вот так резко сразу развернуться на 180 градусов не все могут, не все к этому готовы, поэтому он, провозгласив сначала высший вот этот вот стандарт, постепенно начинает опускать планку. И так он говорит: сосредоточь на мне свой ум и разум, и так ты будешь жить во мне вечно. Что такое жизнь в Боге, по сути? Он говорит, ты будешь жить во мне. Вот. И Прабхупада в комментарии говорит, что преданный Кришне, настоящий, уже такого уровня, да, вот, он не живет в материальном мире. То есть в материальном мире находится его физическое тело, материальному миру он отдает свои какие-то последние долги, последние остатки своей кармы, но своим сознанием он полностью находится уже в Боге. То есть, когда мы говорим, когда, вернее, Кришна говорит, ты будешь жить во мне, в этом нет сомнений, имеется в виду, что жизнь – это тонкое явление, это проявление сознания. То есть, когда мы говорим слово «жизнь», чаще всего имеется в виду биологическая жизнь, то есть поддержание биологического тела, адаптируйся к климату, значит, зарабатывай деньги, покупай пищу, там все остальное, защищайся от холода, от жары, от всяких там разных врагов и так далее. То есть вот что мы обычно жизнью называем. То есть потому что физическое тело, мы видим, оно такое достаточно хрупкое, подвержено многим всяким разным заболеваниям, многим всяким разным опасностям, поэтому вот эти вот четыре потребности физического тела – питание, сон, размножение, оборона – они требуют определенной системы, да, чтобы тело выживало. Если, допустим, я никаких ни магазинов, ни рынков, нигде нет ничего, да, вот это означает, что я сам откуда-то должен взять пищу вообще, да, то есть я должен идти куда-нибудь в лес, собирать там какие-то растения или у себя, если у меня есть какой-то участок на огороде, там что-то выращивать, да, либо я должен стать каким-нибудь охотником или рыбаком, да, то есть ничего, представьте себе, нет вообще ни рынков, ни магазинов, ничего нет. И ты хочешь есть, откуда ты это все возьмешь, да? Вот, ты должен сам это каким-то образом добывать, выращивать, и собирать и так далее. Вот, то есть это целое дело, да? И мы видим, что современная цивилизация за людей решает эти вещи. Большая часть людей живет в городах, вот, и они уверены, что пища берется из магазина, все, они в магазин пошли, деньги оставили, пищу взяли, все хорошо, да? И они не думают, откуда она взялась на самом деле. Вот, то же самое, все, что связано со сном, нужно где-то жить, да? Вот, а для этого нужно, чтобы были четыре стены, потолок, пол, да, удобства все, туалет и все прочее, да, чтобы мне комфортно было. Вот вам, пожалуйста, гражданское строительство и все эти дела. В каждый дом нужно провести электричество, газ, воду, канализацию, связь, там эти все, телефон, вентиляцию и прочее, просто для того, чтобы человек мог спокойно, где ему есть, готовить и спать, да, вот, ну и понятное дело, что люди воспроизводят себя, у них есть так называемое чувство любви, хотя это чувство любви, оно тоже порождено Кришной, Кришна говорит, среди значит, источников порождения потомства, я есть Кандарпа, бог любви, вот, то есть по этой причине люди соединяются, создают семьи, продолжают род и так далее. Вот. И поскольку всему этому периодически что-то угрожает, то вот нужно от всего этого защищаться, страховаться и так далее, и так далее. Вот вам четыре потребности человеческого тела. И в общем, вот это мы и называем жизнью. Вот это жизнь, вот это наша жизнь. Вот. И если я успешно решаю четыре проблемы вот эти вот своего материального существования, вот мне есть что есть, значит, есть какие-то деньги или есть какие-то ресурсы, откуда я беру свою пищу регулярно, мне есть где спать, у меня есть, скажем так, потомки, да, вот, у меня есть там какая-то так называемая вторая половинка и так далее, вот, я все это умею как-то так достаточно квалифицированно защищать, Вот, ну тогда можно считать, что я успешный человек, да, то есть я вот эти вот четыре потребности человеческого тела решаю определенную, вот это мы называем жизнью, да? И вот здесь Кришна говорит о чем-то другом, он говорит, сосредоточь на мне свой ум и разум, и так ты будешь жить во мне вечно, в этом нет сомнения. То есть здесь он не говорит ничего о какой-то внешней активности, тут под словом «жизнь» здесь имеется в виду вообще что-то другое. Вообще что-то другое, вне четырех потребностей физического тела. И обычно человек, он как-то сразу зависнет, да, а что же это за жизнь такая вообще, да, духовная. Вот. И в строгом смысле слова мы же понимаем, что вот эта вот наша грубая внешняя физическая жизнь, она вообще с чего ради взялась? То есть почему вот это тело необходимо поддерживать? Просто потому, что в этом теле есть активный принцип, сознающее существо, душа. И поэтому все вот эти вот процессы работают, физиология работает. Как только сознание покидает тело, все физиологические процессы прекращают функционировать. Да? Вот поэтому в строгом смысле слова, хотя мы жизнью называем вот эту вот биологическую жизнь, ну, конечно, иногда мы еще и социальную жизнь, и какую-то там культурную жизнь, это тоже, да, с кем мы там общаемся, что мы смотрим, что мы читаем, что мы слушаем, это тоже часть нашей жизни, вот такая уже более тонкая. Но здесь Кришна говорит о чем-то другом, о жизни как функционировании, он говорит, ума и разума в сфере божественных отношений. Вот это он называет жизнью. Вот. И это та самая сфера, где вот этих вот четырех грубых потребностей физического тела нет. Почему? Потому что тело другое. Духовное тело, сварупа, душа, она из другой субстанции состоит. Вот, то есть нету всего вот этого ливера там, всего и всех этих там, всего этого тела и так далее, кости, мышцы и все прочее. При этом форма есть. Форма есть. Но эта форма называется сат-чит-ананда-виграха. Виграха значит форма, состоящая из чего? Из сат вечности чит. Знание, сознание и ананда. Блаженство, эмоциональные, так сказать, вот эти все вопросы. То есть здесь Кришна жизнью называет именно, когда мы на уровне ума и разума взаимодействуем с ним. Вот это он называет жизнью. Вот. И это может быть для нас чем-то экстремальным, непонятным, потому что большая часть нашего сознания, процентов 90, если не больше, погружены именно в решение вот этих вот первых четырех проблем. Вот. И у нас может быть хобби, да? Духовная жизнь. Вот. То есть и эта духовная жизнь занимает там сколько-то там, какой-то небольшой процент времени среди всего нашего существования, потому что масса всяких разных других дел. Вот. Поэтому вот этот уровень полного погружения человека в Кришну на уровне разума и ума, это очень редкий уровень, он называется бхава. Бхава – это состояние экстатической любви, то есть когда мы имеем к Богу очень сильную эмоциональную привязанность. Вот. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» характеризует это состояние бхавы двумя свойствами. Он говорит, что оно, во-первых, судурлабха, крайне редко достижимо. Лабха означает, значит, обретать что-то, получать. Дурлабха означает, это сложно обрести. А судурлабха – это совсем сложно обрести. То есть чрезвычайно редко это состояние можно обрести. Итак, это первое свойство вот этого состояния, описанного здесь, судурлабха, оно крайне редко достигается. И второе его свойство звучит как мокша-лагута-крит. Мокша-лагута-крит буквально переводится, что человек в этом состоянии смеется над мокшей. Он смеется над освобождением. То есть освобождение, которое считается чрезвычайно высоким уровнем духовности, освобождение, для этого человека это что-то такое внизу, на которое плюнуть хочется, понимаете? То есть эта бхава, она настолько высока вообще, что мы не можем даже себе представить, что это такое, да? То есть он думает, вот бы достичь освобождения. А он на это освобождение сверху поплевывает, понимаете? Вот потому что он уже находится в освобожденном состоянии давно, и он в этом освобожденном состоянии своим умом озабочен не материальными вопросами, которыми озабочены мы все, а он озабочен именно отношениями с Богом. Понимаете? Вот это состояние бхава. И совершенно очевидно, что эта квалификация, как мы сказали, уже, вернее, не мы сказали, а Рупа Госвами сказал, судурла бха, она крайне редкая. Вот и крайне редкая она потому, во-первых, что живые существа не особенно к этому стремятся. Вот большинству людей вполне достаточно какой-то такой частичной, небольшой духовности, что я живу своей материальной жизнью. Ну и я верю, я знаю, что есть Бог, я изучаю его законы, мне это интересно, вот, но полностью жить с ним я пока не готов. То есть большинство людей вполне удовлетворены вот такой вот частичной духовностью, вот, и полное погружение в Бога, бхава, на определенном этапе представляется им, ну, чем-то таким вообще сложно достижимым. Итак, духовное знание имеет два поля применения. Вот мы говорим, вот, значит, мы читаем книги, изучаем философию и так далее. Если мы внимательно разберемся, то всю эту философию, все это духовное знание можно разделить на два принципиальных поля приложения. То есть есть духовное знание, которое приложимо в материальном мире, как работает этот мир, закон кармы, сила времени и прочие-прочие разные вещи, творение, уничтожение, как работают гуны, все вот эти вот вещи мы изучаем. Это очень полезно, очень интересно. Это духовное знание применительно к материальной реальности. И есть духовное знание, которое применительно не к материальной низшей реальности, а к высшей реальности. Это сфера отношений с Богом. Это уже понимание, кто он такой, кто мы такие в отношениях с ним, что такое духовный мир, что такое духовная жизнь, чем мы там занимаемся, в чем состоит, собственно, наш этот духовный обмен с ним. Вот это уже сознание Кришны по отношению к духовному миру. Вот, и как раз вот этот вот восьмой стих, он об этом. То есть это стих уже об этих освобожденных душах, которые, как я сказал, так уже еще частично относятся, вернее, к этому, да, частично еще остаются пока в этом материальном мире телом. Карма пока еще не полностью изжита этого тела, но своим сознанием они уже полностью переехали в духовную реальность, потому что у них есть вот эта вот глубокая эмоциональная привязанность к Кришне. То есть он является центром их жизни. Вот, то есть для кого-то Кришна это как такое, ну, приложение интересное, да, или как проявление какого-то хобби, там, сферы интереса, но главное для человека, допустим, его работа или семья, дети или хобби, что-то еще, это основное. Вот, а Кришна, он как бы, так сказать, в дополнение ко всему этому. Вот, то есть это он находится в сфере наших интересов, нам любопытно о нем узнать, вот, мы что-то пытаемся делать с этим, исследуем эту тему, но пока он не занимает большей части нашего сознания. Вот, поэтому до той поры, пока живое существо не обрело вот такую квалификацию, как здесь описано, что он всем своим умом и всем своим разумом находится в Боге, и не просто находится в Боге, а находится в отношениях. Потому что находиться в Боге, это что значит? Это же не просто в какую-то там комнату войти или куда-то там еще, да, в какой-то мир. Вот, а находиться, жить в Боге, это означает находиться в отношениях. То есть, когда живое, потому что живое существо активно, он не может сидеть вечно, да, вот там просто что-то там слушать или там о чем-то думать, да. То есть, ему в конце концов нужно что-то делать. Вот, и поэтому духовный мир – это сфера активности. Вот, поэтому жить в Боге – это означает уже вжиться полностью в эту среду. Одно дело мечтать куда-нибудь там поехать, смотреть про это кино, читать какие-то книги, размышлять, сказать, фантазировать. А другое дело, когда вы реально в какое-то место уже приехали и вживаетесь в эту новую реальность. Вот точно так же одно дело интересоваться Богом, пытаться понять его и так далее. Другое дело – это уже непосредственно жить с ним, когда он является ключевой фигурой, главной личностью, центром всех отношений. Вот, то есть он является объектом любви. И вот когда живое существо эту любовь к Богу проявило, Вот тогда жить с Богом – это как раз самое желанное, самое естественное, как вот человек, который очень сильно привязан, допустим, к своей семье, детям, кому-то там еще, он постоянно об этом думает, постоянно, это естественно. Потому что у него есть любовь, вот эта вот любовь, она связывает его с какими-то личностями, и поэтому он спонтанно и естественно об этом всем думает. Вот точно так же, когда живое существо своими эмоциями, своими эмоциональными привязанностями полностью переехало уже к Богу, тогда вот эта вот бхава, это уже не что-то такое, что мы совершаем на основе усилий, а это то, что происходит абсолютно естественно и спонтанно. Так же, как нам не нужно заставлять себя думать о своих близких, о людях, с которыми мы связаны, которые нам дороги. Нам не нужно заставлять себя думать о них. Мы думаем о них естественно, потому что есть вот это вот чувство глубокой эмоциональной привязанности, вовлеченности. Вот то же самое, когда все эти привязанности перешли уже на Кришну, в духовный мир, вот тогда вот эта вот бхава и осуществляется. То есть нужно понять, это, то, что здесь описано, не является частью практики. Бхава – это не практика. Практика – это все то, что до этого. Бхаву практиковать нельзя. Бхава – это уже некий ответ, как милость, когда Верховный Господь нас накрыл полностью своей духовной энергией, вот, и мы уже живем в нем естественным образом. Это не является практикой, потому что практика называется садхана. А здесь описывается состояние сиддха. Сиддха – это достижение. То есть, когда человек уже переехал в духовную реальность. И там я ничего уже не практикую. Там я просто живу естественным образом. Понимаете? Живу. Вот до той поры, пока это не произошло, пока такой квалификации нет, мы делаем то, что мы можем делать. То есть, для нас до той поры актуально духовное знание в сфере применительно к материальному миру. Если пока я себя еще с духовным миром не отождествляю, а пока я еще своей роли в духовном мире по отношению к Богу не понимаю, не чувствую, вот, но я зато хорошо чувствую все то, что вокруг меня в этом материальном мире находится. Все мои роли какие-то, люди мне пишут, звонят, что-то хотят там и так далее, что-то предлагают, что-то требуют, придите туда, заплатите то, сделайте это, или приезжайте еще куда-нибудь. То есть я чувствую конкретно свою вовлеченность в определенные материальные процессы. Да. Вот, и поэтому я реагирую на все эти импульсы, я веду себя каким-то определенным образом. Вот. А Кришна, духовный мир – это сфера мечты, сфера будущего. Я говорю, что может быть когда-нибудь, если я полностью очищусь, я приду к этому. И бхава, опять же, это не процесс, вернее, это не практика, а это проявление милости Бога. То есть, смотрите, как в духовной жизни мы принимаем Бога, мы принимаем Бога, мы принимаем это знание, мы принимаем этот процесс и пытаемся ему следовать. А бхава, то, что описано в 8 стихе, это означает, что он нас принял. То есть начальный этап – это мы его приняли. Мы пустили его в свою жизнь, мы сказали, что это интересно, это любопытно, это разумно, это перспективно, надо с этим познакомиться. Все, мы его приняли. И когда мы, приняв его, уже достигли какого-то более или менее серьезного уровня, когда Кришна убедился в том, что он для нас это что-то серьезное, что мы к нему относимся не просто там как к какому-то одному из персонажей наших героев. В детстве мой герой был такой, потом в юности такой, потом кто-то там еще. И Кришна – это очередной герой в моей жизни. Вот когда мы поняли, что он не является очередным увлечением, когда мы поняли, что он является источником всего, и все остальное, к чему мы в этой жизни были привязаны, привлекательно лишь постольку, поскольку через этих людей, через эти какие-то явления проявлялись разнообразные энергии Кришны. Вот когда мы это поняли и решили, что чем жить в мире отражений, мы будем жить в мире, где есть тот самый оригинал, который отражается во множестве разных удивительных вещей в этом материальном мире. И вот когда Кришна понял, что мы вот так вот полностью серьезно к этому настроены, когда он увидел, что нас больше не интересует какая-то вот такая половинчатая духовность, часть туда, часть сюда, когда он увидел именно нашу внутреннюю эту вот решимость полностью перейти уже в сферу внутренней духовной энергии, вот тогда нисходит это состояние, которое называется бхава. Вот. И бхава, как мы сказали, здесь Кришна говорит, что мана и будхи, да, мои эва мана адхацва, то есть свой ум, манас направь меня, и мои будхи, не вешая. Вот, то есть будхи – это рациональное мышление, а манас, ум – это эмоции, сфера эмоций. Вот, и поэтому бхава – это как раз и есть то состояние, когда мы испытываем эмоции духовные в связи с Кришной, и также у нас вот это вот происходит обогащение на уровне рационального понимания. Вот, то есть ум и разум становятся обителями Бога. Сейчас для нас разум – это обитель различных планов, там, каких-то калькуляций, расчетов и так далее. Я должен помнить там, про свои деньги, что это где что, как, какие там я получу проценты или еще что-нибудь, как мне нужно сделать то или это. Вот, вот содержание моего разума. Да? Вот, мой ум думает о том, как бы, допустим, ну, там, вкусно поесть, помягче сесть там, или что-нибудь там, получить приятные вещи, да? Потому что ум связан с чувствами, с эмоциями, а поэтому ум исключительно думает о каких-то вот разных удобствах, да, приятностях всяких разных он думает. Вот. А разум уже просчитывает, как это все обеспечить необходимо. Да? То есть он говорит, ладно, все это может быть потом будет, да, мы сейчас мы потом отдохнем, а сейчас пока нужно поработать, чтобы обеспечить, допустим, все себе эти удобства и так далее. Вот естественная сфера, в которой занят сейчас наш ум и разум. А Кришна говорит, посвяти свой ум и разум мне. Это означает, что сфера интересов живого существа полностью изменилась. То есть мы понимаем, что до той поры, пока я достаточно серьезно вовлечен в какие-то вот материальные процессы, всякие разные дела, у меня куча разных материальных обязанностей, вот это вот все, то, что описано в 8 стихе, это не мое. И что ж тогда? Кришна говорит, хорошо, не можешь делать это, не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, следуй правилам, предписаниям бхакти-йоги, так ты разовешь себе желание достичь меня. Это уже следующий, 9 стих. Да? Вот, то есть, где он описывает вот это состояние, предшествующее бхаве. То есть, это сфера практики. 9 стих – это сфера практики. А 8 стих – это сфера достижения. То есть, это уже когда Кришна нас принял, и он одарил нас вот этим вот состоянием бхавы. Вот, то есть бхаву я не могу своими усилиями получить. Бхава – это то, что нисходит, это его ответ. Понимаете? Это его ответ. Вот, бхаву я могу только пытаться это, какие-то вещи делать, которые описаны в 9 стихе, так называемые регулирующие принципы или правила предписания бхакти-йоги. Вот, они описаны в нектаре преданности, 64 процесса преданного служения. Вот это то, что мы практикуем. Это то, что я пытаюсь в своей жизни практиковать. Вот я пытаюсь быть внимательным во время воспевания святых имен. Я пытаюсь изучать эту философию, пытаюсь понять, как все связано с Богом. Если у меня есть алтарь, значит, я что-то предлагаю Кришне на этом алтаре, стараюсь, чтобы все было чисто, качественно, с концентрацией, с вниманием. Вот это все сфера практики. Это все сфера практики. Это я могу делать сам. А когда я вот в этом состоянии достигну определенного успеха, именно вот в сфере своей эмоциональности, то есть я стану чище, и меня уже все меньше и меньше будет волновать все эти материальные дела, и все больше и больше я буду думать о своей жизни с Богом. Вот тогда это означает, что, возможно, придет вот эта бхава, вот это вот состояние, которое здесь в 8 стихе описано. Вот, то есть очень важно, чтобы вот эти вот как бы вещи, которые здесь произнесены, чтобы мы воспринимали их с пониманием, что это все определенные этапы науки. Вот как человек, сознание его раскрывается постепенно, от сознания младенца до сознания, который еще пока ничего не понимает, сознание ребенка, который начинает уже учиться, распознавать мир, кого-то близких, начинает чувствовать, понимать. Потом дальше, дальше он уже он стал ходить в школу и так далее. Вот его сознание начинает все больше и больше расширяться, какие-то вещи происходят, начинает сознавать, которые раньше он не сознавал. Допустим, ребенок родился, родителям выдали свидетельство о рождении. И вместе со свидетельством о рождении выдается, значит, вот эта вот, как она, карточка, да, или, ну, сертификат, гражданство, гражданство, что такой-то, такой-то ребенок родился, он является гражданином какой-то страны. Итак, факт рождения сопровождается еще фактом присвоения гражданства определенного. Итак, ребенок уже гражданин, но он этого не понимает. И он это долго еще не будет понимать. И только когда он уже подрастет достаточно, он будет сознавать, а, я гражданин такой-то страны, потому что есть разные страны, и все, у него есть гражданство, потом он получит свой паспорт, вот он будет идентифицировать себя с этой страной. То есть это гражданство ему присвоено сразу же по факту рождения. Но он этого не сознает, понимаете? Он этого не сознает. И нужны годы для того, чтобы он осознал, что он не просто там какое-то живое существо, а что он гражданин какой-то страны. То есть на таком младенческом или детском уровне гражданство – это какая-то, ну, абстрактная категория для него. Он не понимает, что это такое, для чего это нужно. То есть, вот. И только когда он уже становится взрослее, он начинает себя идентифицировать уже со всеми этими вещами. Вот, точно так же Кришна говорит в 15 главе, 7 стихе Бхагавад-гиты, «Мамай вамша джива локе джива бута санатна». То есть этим он провозглашает наше гражданство. Он говорит, что все живые существа в этом материальном мире есть мои вечные частички. Он говорит, мои, моя амша, мои частицы. То есть этим он показывает наше родство, что живые существа из духовного мира – это провозглашение нашего гражданства. Мы жители духовного мира. Но в своем нынешнем состоянии мы этого не сознаем. И вот по мере того, как это осознание будет в нас все больше и больше проявляться, укореняться, чем больше мы будем сознавать вот эту вот свою принадлежность к духовному миру и ко всем этим реалиям, к этой культуре духовного мира, тем ближе вот это состояние бхавы, которое описано в 8 стихе. Иначе никак. Понимаете? Вот, то есть я не просто пытаюсь понять Бога, а я пытаюсь понять также и себя в отношениях с Богом. Кто я, каковы наши отношения. Вот, то есть вот это вот состояние бхавы, хотя я сказал, что это не является практикой, это является достижением, вот, но чтобы это достижение на нас не зашло, вот, нужно постараться. Это то же самое, как, допустим, спортсмен, он тренируется, 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 и когда он победил в соревнованиях, он получил медаль. То есть он не может сам себе медаль дать, правильно? Медаль ему дают, как результат заслуг. Вот, то есть с его стороны усилия, с его стороны тренировки, а со стороны уже там какой-то комиссии, которая его оценит, с их стороны медаль, понимаете? Вот точно так же бхава – это некая медаль. Я не могу просто взять себе медаль какую-то, да, вот, незаслуженно. Вот, то есть эта медаль – это некое признание заслуги, признание квалификации, понимаете? И все говорят, ну вот медалист, да, он там молодец, там что-то сделал такое, да. Вот точно так же бхава – это ответ со стороны Кришны, который является признанием нашей вот этой вот определенной квалификации. И теперь у этой бхавы, у нее есть что? У нее есть анубхава. Анубхава – это означает признаки. То есть как узнать, что человек находится в состоянии бхавы. Вот. Это можно узнать по вот этим анубхавам. И эти анубхавы или признаки бхавы, внешние признаки бхавы, описаны как раз в этом же самом нектаре преданности. Вот где вот эта вот глава, связанная с бхавой, какая она там, 18 или 17, не помню по счету, что-то такое, кажется 18 бхава. Вот. Там как раз вот эти вот описаны ее признаки, что не то, что человек просто там, знаете, в каком-то экстазе таком находится, иррациональном, да, и он там по земле катается, и там слезы у него, дрожь и так далее. Мы думаем, о, у человека бхава, да? Может быть, бхава, а может, просто он эмоциональный. Бывают же такие люди, знаете, очень эмоциональные, и не поймешь, это что, бхава или нет, да? Вот, поэтому там есть другие признаки бхавы. Допустим, один из признаков вот этого достижения состояния бхавы звучит как «Аньярдха калатвам». Этот человек не тратит время впустую, в том смысле, что он не занимается какими-то праздными вещами. То есть его вот этот вот вкус, его вот эта глубокая эмоциональная привязанность к Кришне, она побуждает его жить так, что у него ни одно мгновение не проходит без отношений с Богом, понимаете? И вот по этому признаку Авьярдха Калатвам, что он не тратит время впустую, вы легко распознаете любого имитатора, мошенника, который пытается изображать из себя вот этого человека уровня Бхава Бхакты и настоящего Бхава Бхакту, то есть человека, который на этом уровне находится, понимаете? Вот, потому что сахаджия или имитатор, то есть человек, который имитирует эту Бхаву экстаз, он для того, чтобы произвести впечатление на других, он там пустит слезу во время киртана или что-то там еще, вот, а потом во время перерыва он выйдет там и сигарету закурит, понимаете? И вы сразу же понимаете, что это никакой не Бхава Бхакта. Никакой не Бхава Бхакта. Вот, потому что Бхава Бхакта, он не может иметь привычек в гуне невежества. Понимаете? Вот. То есть есть вот эти вот признаки, что он там очень сильно привязан к воспеванию, он привязан, значит, к различным формам Кришны и так далее. Более подробно можете сами прочитать вот в этой вот 18, если мне не изменяет память, главе «Нектара преданности» о том, что такое бхава и каковы ее конкретные признаки, чтобы нас никто не обманул. Вот, потому что имитировать какие-то вещи, какие-то симптомы можно легко, и для того, чтобы не попасться на имитацию, для этого необходимо вот этот тест, да, какие вот эти вот признаки анубхавы, по которым мы можем отличить мошенника, имитатора от человека, который действительно в этом состоянии находится. Итак, значит, мы сказали, что духовное знание имеет две сферы применения: материальная сфера, духовная сфера. Мы сейчас изучаем и то, и другое. Вот. Но если мы в полной мере еще пока что погружены в материальную реальность, для нас это духовное знание сейчас больше актуально в материальной сфере. То есть кто я такой, какова моя квалификация, каков мой уровень сейчас, каков мой ашрам, семейный я человек или студент, только начинаю жизнь, или я уже как бы постепенно на выходе из системы нахожусь. Вот это вот осознание, да, потому что у каждого ашрама своя дхарма, свои обязанности. Обязанность, допустим, там, ученика, брахмачари, учиться, там, учиться знанию, учиться контролировать чувства и так далее. Обязанности семейного человека. Человека, это заботиться о членах своей семьи и в материальном плане, и в духовном, чтобы они росли гармоничными личностями. Вот, обязанностями уже отреченного человека является вот постепенный отход от всего этого. То есть какой ашрам, соответственно, такая будет и дхарма, да, то есть в каждом возрасту, каждому уровню своя эта дхарма. Вот, также мы должны понимать свою какую-то социальную роль, вот, варна, если она у нас есть, да, где мы там работаем, как я могу свою деятельность занять служение Богу. Ну и, конечно, это вот развитие духовного знания, чтобы у нас никогда не терялась все-таки вот эта вот связь с духовным миром, пусть даже она пока будет небольшой, да, пусть она пока еще не эмоциональная, пусть она пока только философская, вот, но по меньшей мере через это знание мы постоянно себе напоминаем, то есть вот это вот как бы восприятие себя в перспективе, да, что в духовную реальность я сейчас, может быть, не готов отправиться, но я к этому готовлюсь. Да. Вот, то есть вот такой вот вектор в моем сознании, что это является моей перспективной целью. Пока я исполняю те обязанности, которые, значит, соответствуют моему уровню, моему возрасту, но я всегда знаю, что время – это такой интересный фактор, который меняет материальную реальность и то, то, что сейчас выглядит вот так, в какой-то момент может выглядеть совершенно иначе. Вот. И теперь то, что сдерживает меня, потом это уже не будет сдерживать меня, то есть мне уже откроются какие-то другие возможности. Поэтому это тоже нужно понимать, да, как фактор времени действует на физическое тело, на тонкое тело, на сознание, на этот мир. Вот я говорю, ну вот смотрите, я привязан к тому, всему, третьему. Но может так случиться, что значит, то, к чему привязано, от этого и следа не останется. Вот, и уже я, допустим, ну, в городе иногда бываю в том месте, где прошло мое детство, от этого места не осталось ничего. Там был просто такой, ну, достаточно, ну, как такой маленький типа район, где были барачные старые здания, без удобств все это. Вот, это был достаточно большой такой мир, в котором я жил. И потом, значит, когда мы уехали оттуда, в скором времени этот район, там все было полностью разрушено, потому что там были старые всякие дома. Вот, и сейчас там находится парк, памятник, то есть все, все вообще поменялось. Да? И когда я прохожу по этому месту, я смотрю, останавливаюсь, смотрю и вспоминаю, что там было, допустим. Да? Вот эти картины там, моего детства, все, что там, все эти дома там какие-то, где мы там играли, все эти места, они всплывают в моей памяти. Вот потом я смотрю на все открытыми глазами, говорю, ничего этого нет, этого нет ничего, понимаете? И я спокойно иду дальше, да, вот, потому что все прошло. Вот, то есть сила времени меняет обстоятельства, меняет какие-то места и прочее, прочее. И наше сознание, наш ум к этому всему должны постепенно адаптироваться. Вот. И главное изменение – это изменение, которое происходит в момент выхода из тела, когда живое существо не просто там из района в район переехало, или там старый дом сломали, новый построили, а когда живое существо полностью меняет все. Полностью меняет все, меняет, уходит из этого тела, и неизвестно, в какой стране оно родится, в каком теле, и на какой планете, вообще ничего не понятно. Вот. И поэтому вот эта способность ума адаптироваться к новой реальности, она очень важна, потому что изучая законы времени, мы вот эту адаптабельность развиваем в себе. Вот. И когда мы регулярно слушаем, читаем, изучаем все эти вещи, связанные с духовной реальностью, мы уже внутренне готовимся, что когда-то я вернусь в духовную реальность. Да? Это не просто там какой-то абстрактный свет, а что это реальность, как вот она описана в священных писаниях. Вот, то есть здесь, в этом 8 стихе, Кришна провозгласил идеал, вот это вот состояние достижения, бхава. Вот, и дальше по ступенечкам он начинает описывать другие уровни, которые к этому идеалу могут нас подвести. Харе Кришна. Вопросы какие-то, пожалуйста. Я не всех вижу, поэтому сами включайтесь в порядке живой очереди. Когда современный человек слышит утверждение «оставь все религии», что он думает? Вот что, вы что думаете про все религии, когда слышите? Вы что думаете?
Ну, я думаю, что это эти правила предписания, которые как дисциплина, как садхана-бхакти, упражнения мы должны выполнять, но в какой-то момент должно пробудиться внутреннее знание и понимание, как жить.
Но там слово «религия» во множественном числе. Оставь все религии. Религии во множественном числе. Что вы поднимаете? Как вам это представляется? Все просто. Нужно прочитать раздел Бхагавад-гиты, который предшествует этому стиху. Вот. И в 40 стихах этой 18 главы Кришна перечисляет религии в смысле дхармы. То есть религия не в смысле какая-то религиозная деноминация. Христианство, мусульманство, никакого христианства и мусульманства в те времена в помине не было. Понимаете, когда Кришна Бхагавад-гиту рассказывал? Это уже поздние религии Кали-юги, их не существовало, понимаете, в те времена. Вот. Поэтому, когда Кришна говорит, оставь все религии, не имеется в виду там какие-то деноминации, там все прочее. Имеется в виду дхармы. Он же говорит, царва дхарман. Оставь все дхармы. А какие дхармы? О которых он говорил ранее. Да? Вот, когда он в 40-х стихах говорил, что такое дхарма брахмана, что такое дхарма кшатрия, что такое дхарма вайши, шудры. Вот какие дхармы. Тем религия в данном случае немножко путает нас, понимаете? Потому что имеется в виду именно дхармы по контексту. Вот дхармы, присущие людям разной материальной природы. Но когда он говорит «оставь», какой он термин использует? Саньяса или тьяга? Саньяса означает «оставь внешне, прекрати их делать», да? А Кришна использует что? Тьяга. Сарва дхарман, все дхармы, что? Пари тьяга. Полностью оставь. И тьяга – это что такое? Внешнее отречение – это внутреннее отречение. Поэтому Кришна не говорит «оставь свою деятельность». Он говорит, оставь все эти виды деятельности, все эти дхармы ради чего? Ради артхи, камы и мокши. И делай их для чего? Для меня. Понимаете? Это слова достаточно глубокие по смыслу. Поэтому большинство людей вообще пролетает мимо, не понимая, о чем Кришна говорит. Понимаете? Поэтому содержание этих вещей можно понять только через парампару, через традицию. Понимаете? И Арджуна именно не оставил свою деятельность, как кшатрия, правильно? Он же, это же Бхагавад-гита была сказана перед битвой, а потом, что битва началась, правильно? И Арджуна сражался, то есть он не оставил свою деятельность, но он оставил ее ради чего? Ради артхи, камы и мокши. Он стал сражаться ради Кришны. Вот и все. Куда внести коррекцию? В карту свои коррекции вы ввести не можете. Вы уже родились, все.
Ну, по пониманию, что вот у меня такая накшатра, значит, и там больше работы, меньше работы.
Накшатры, божественное, человеческое, демоническое, влияют в основном на характер человека, понимаете? Это не влияет на преданность человека. Я знаю много преданных, у которых луна находится в демонической накшатре. В демонической, ракшаса-накшатре. Они преданные, но просто у них дурной характер. Вот и все. Просто очень дурной характер. При этом они преданные. Ну, взбалмошные, ненадежные, холеричные, там всякие вот такие вот капризные, вредные. Но при этом преданные. Вот. То есть, поэтому характер накшатры, он влияет, вернее, да, характер накшатры влияет на характер человека. Конечно, приятнее иметь дело с людьми, у которых планеты там в дева-накшатрах, в божественных. Да? Они терпеливые, покладистые, спокойные, надежные, мудрые такие. Да? Вот это нам кажется как-то лучше. А те, у кого вот это вот ракшаса-накшатра, ух, с ними непросто. Но при этом они преданные, понимаете? Дальше.
Человек делает честно признался, что именно Кришна главная ценность его жизни. Просто вся эта материальная как бы природа, она заставляет его жить ту жизнь, которую он не хочет. Но вы сказали, что значит, это еще не является главной ценностью его жизни. Но по факту же он внутри себя определил, что является, он просто не может.
Он определил это на философском уровне, с позиции знания он это определил. Но с позиции привязанности пока он обусловлен своей кармой, и у него есть какая-то материальная ситуация, члены его семьи от него там естественным образом требуют, может быть, внимания какого-то, да, и поэтому он, естественно, им тоже уделяет внимание, там тоже какие-то эмоциональные всякие разные вещи, вот, это естественно, вот, поэтому нужно понимать, что философски провозгласить Кришну своей высшей ценностью – это правильный шаг на определенном этапе. Но для того, чтобы вот эта вот философская декларация уже стала реальностью, за философией должна последовать именно вот эта эмоциональная вовлеченность. А это не такая дешевая вещь, именно потому что мы сказали, что бхава – это дар. Ее мы не можем практиковать. То есть мы можем стремиться к этому, мы можем прилагать определенные усилия, практиковать свою духовную жизнь, а спортсмен просто тренируется, понимаете? А уже комиссия там какая-то, жюри присваивает ему медаль, понимаете? То есть он себе медаль не может сам одеть. Подумает просто дурачок какой-то там, горделивый, да? Решил себе раньше времени медаль одеть, да? Нет. То есть медаль присуждает жюри, а с его стороны усилия. Вот. Поэтому, если вы увидели какого-нибудь там пацана, да, который носит, не знаю, медали и ордена своего деда, вы понимаете, ну, просто гордый ребенок, да, который ему хочется, а ему до этого деда как до звезд, понимаете, что дед заслужил эти ордена и медали. А ребенок просто там, ну, вот решил покрасоваться, понимаете. Вот, поэтому бхава, ее невозможно имитировать. Это так же нелепо, как ребенок там с каким-то там, не знаю, орденом героя, понимаете, который его не заслужил пока еще. Вот, поэтому философская декларация этой ценности – это очень важное свершение в нашей жизни, когда мы на уровне знания поняли все эти моменты. Но оно станет, это свершение, полным и окончательным, когда мы уже получим вот эту вот награду от Кришны. В результате своих усилий, конечно же, определенных. Нет. Видите, концепция эволюции, ну, по меньшей мере, в современном ее понимании, она же исключает наличие Бога, правильно? То есть непонятно, что является вот этой вот ведущей силой этой эволюции. Вот, то есть, давайте я закончу. То есть, смотрите, в современной концепции эволюции идея разумного творения, идея Бога отсутствует. И считается, что вот то состояние, которого человек до которого он дошел, это вот какая-то непонятная внутренняя программа раскручивается, развивается, и вот он развился, да, эволюционировал до определенного момента. То есть это вот современная концепция эволюции. Ну, если так коротко, да. Вот. А ведическая концепция, она же иная, что мы видим, тоже живые существа развиваются, но почему они развиваются? Потому что у живого существа есть отношение с Богом. То есть откуда рождается сама идея совершенства, стремление к совершенству? Почему я стремлюсь к совершенству? Потому что есть некий эталон совершенства. Понимаете? Вот. И поэтому я развиваюсь. Душа – частица Бога, и поэтому прийти к Богу – это естественный процесс. А современная эволюция, она вот эту вот идею некоего какого-то существующего уже совершенства в лице Бога, она не признает этого, понимаете? Она просто говорит, что по каким-то непонятным причинам живое существо эволюционирует. А веды говорят, понятно, по каким причинам живое существо эволюционирует. Потому что оно является частицей Бога, и поэтому тянуться к Богу для живого существа – это естественно. И отсюда рождается сама идея совершенства, в какой бы форме она ни была. Когда люди пытаются там, стать полубогами, научиться летать, там, не знаю, супергероями, кем хотите, там, Бэтменами, Суперменами и так далее. Это все стремление к совершенству, понимаете? И как можно стремиться к совершенству, если этого совершенства нет? Оно должно быть где-то, понимаете? Это совершенство. Вот. И мы знаем, что есть совершенная личность. Совершенная личность. Вот. И мы к ней стремимся. Вот. То есть мы даем глубокое философское обоснование самой идеи эволюции и самого вот этого стремления к совершенству. В то время как в современной концепции эволюции вот этого идеала не существует. И понятной причины для эволюции тоже нет. Непонятно, почему идет вот это вот движение по возрастающей. Почему вдруг одноклеточная водоросль в процессе долгой эволюции превратилась в человека? Как так? Что за причина такая, понимаете? Да, но для этого мы должны понимать, кто такой был Рагунатха Дас в последующем Госвами, что это же вечные спутники Господа Чайтаньи, и Рупа Госвами, и Санатана, и Рагунатха, и Джива. Вот, поэтому в них эти все эмоции проявлялись вот так вот сильно и в достаточно молодом возрасте, понимаете? То есть Господь приходит, Он же приходит все время в окружении своих спутников, которые помогают Ему осуществлять миссию, правильно? Вот, и поэтому Рагунатха – это же не какая-то обычная обусловленная душа. Внешне казалось, что да, он там родился в богатой семье, там то да сё, вот, значит, все у него было хорошо, но он от этого хорошо бежал всегда, да? Вот, он бежал к Господу Чайтаньи, и Господь Чайтаньи говорит ему, не дури, возвращайся домой, ты еще молодой и так далее. Вот, и он там пытался как-то там жить этой материальной жизнью. Потом, в конце концов, его родственники поняли, что его не удержать, и уже махнули рукой. Он полностью покинул все это, оставил всю свою семейную жизнь, и пришел в Пури к Господу Чайтаньи, и потом он уже стал саньяси отрешенным. То есть совершенно очевидно по всем признакам, что обычные обусловленные души так себя не ведут, понимаете?
А если наш современный Радханатха с вами?
Не Радханатха с вами, а скорее всего вы говорите Рагунатху с вами, да?
Рагунатху, да. Извините. Вот он, у него тоже была вот эта жажда и интерес.
Но если кто-то из освобожденных спутников появляется, он достаточно быстро начинает проявлять вот такие признаки, понимаете? Он быстро пробуждается.
И это он уже субхава, верно?
Да, для таких личностей это все уже врожденное. То есть то, что для нас это что-то очень высокое, а у них это уже врожденное. Это признаки освобожденной души. Дальше еще кто-то?
Хари Кришна, Раджана Кумар. Скажите, пожалуйста, бхаву может дать только Кришна, или ее можно получить от преданных? И чем бхава отличается от экстаза? И опишите, пожалуйста, состояние бхавы.
Бхава от экстаза не отличается ничем. Как раз вот бхава и переводится как экстатическое состояние. Вот. И, значит, если вы прочитаете вот эту, насколько я помню, если не ошибаюсь, 18 глава «Нектара преданности», вот там как раз Рупа Госвами и описывает, можно сказать, технологию получения бхавы, что там говорится, что буквально луч вот этой бхавы, луч бхавы исходит из Кришны, из его вот этой вот сварупа-шакти, внутренней формы духовной, и он как бы приземляется в нашем сознании. и наше сознание полностью трансформируется. То есть вот эти вот, он говорит, два луча, один луч называется сам вид, это познание, другой луч называется хладини, блаженство. И когда вот это вот осознание и блаженство вместе соединяются, вот это вот их такая эмоциональная алхимия и порождает бхаву состояние. Вот, поэтому духовный учитель из преданных, он может, скажем так, подготовить нас к принятию этих всех вещей. А сам этот луч бхавы, он исходит от Кришны. Ну, просто прочитайте вот эту 18 главу, она небольшая, вот, и там у вас сложится более целостное понимание этого вопроса. Кто-то вроде бы еще был, но уже я не вижу руки. Или я не всех вижу.
Можно?
Да, давайте.
Просто знание, когда переходит в действие.
Что-что?
Когда вот это вот знание о Кришне из категории любопытства, из категории расширения кругозора, из категории нравится, интересно, когда это переходит именно в действие уже. Живое существо.
Когда интерес, знание о Кришне переходит в сферу действия? Она сразу переходит. То есть мы же начинаем заниматься каким-то служением. Это и есть знание уже на практике. Но просто этот переход, он же сталкивается с тем, что есть некоторое внутреннее сопротивление в нашем тонком теле. И это сопротивление называется термином анартхи, да, то есть это препятствия определенные материальные. Вот, поэтому мы на основе понимания пытаемся это знание перевести в сферу практики, мы пытаемся практиковать преданное служение, но внутри нас выясняется, есть вот эти вот скрытые препятствия, анартхи, вот, и поэтому наши усилия натыкаются на вот это вот некоторое сопротивление, и поэтому человек становится преданным в строгом смысле слова лишь тогда, когда он успешно проходит этот вот этап анартха-неврити. Тогда он становится, уже утверждается в духовной жизни. А начинается это все сразу.
Можно просто ходить, слушать, но до кого сыны не там. Человек действия конкретные не предпринимает.
Но если он продолжает слушать, значит, все-таки ВОЗ не совсем там. Он по чуть-чуть, по миллиметру перемещается. Просто эти микроскопические изменения могут быть незаметны для нас. Понимаете? Вот, потому что процесс преданного служения, он никогда не проходит зря. Вот, но на незрелых этапах он может давать какие-то такие вот, ну, небольшие изменения. Вот, поэтому ну, у преданных просто есть такая привычка ругать себя, критиковать, я там падший, там ничего хорошего и так далее. Все. Ну, это как бы, пожалуйста, все ради Бога. Вот. Но реальность все-таки такова, что изменения происходят потихоньку. Если бы они не происходили, он бы не оставался в этом процессе. Просто они микроскопические, эти процессы, такие небыстрые. Появилась, исчезла, и я не знаю, ждать или закончить, потому что по времени уже все у нас вышло. Ну, поскольку не видно ее, наверное, закончим. Всем спасибо. Что, еще вопрос кто-то? Я не думаю, что мы должны за Александра думать, что он там имеет в виду. Вот, Александр вполне, так сказать, может сам сформулировать, что он имел в виду. Но оскорбления, да, они могут тормозить процесс. Так, вот я вижу, Елена появилась, но рука уже не поднята. У вас есть вопрос или нет? Давайте последний вопрос ваш будет. У вас микрофон не включен. Вы на какой планете живете, вообще хотел спросить? Все эти лекции давным-давно, много лет и регулярно выкладываются на YouTube-канале и на канале ВК-видео.
Да, ну, нет, я ваши лекции слушаю, но вот эти записи, вот этих, да, на YouTube-канале, и где еще, простите?
Я не могу понять, если вы их слушаете, то где вы их слушаете? Я не понял, вы мои слушаете лекции где? На канале или где?
Ну, я слушаю ваши лекции в телеграм-канале, да.
Какая разница? Телеграм-канал это просто как бы место, ссылка, а видео-то лежит на YouTube.
А, хорошо, я буду там, да, искать.
Нет, не обязательно там искать. Вы можете, если вы подписаны к телеграм-каналу, вы просто получаете уведомление, что что-то новое получилось. А так вы это или мой канал «Пища для души» в ВК-видео, или это же канал «Пища для души» на YouTube, а телеграм-канал это же просто как бы уведомительные, просто уведомляют вас, понимаете, как почтовый ящик, что что-то новое пришло.
Да,
вот и все.
Я хотела просто вот конкретно сегодняшнюю лекцию переслушать, потому что у меня пропадал звук.
Так все лекции и сегодняшние, и вчерашние, и послезавтрашние, они все выкладываются на канал. Да. На этом закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.